Северной столице 9 часов 11 минут. По-прежнему с вами ведущая Наталья Савойщик и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Финальная часть нашей программы. И через несколько минут, уважаемые садоводы, рубрика для вас. На вопросы садоводов и на мои отвечает юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода Юлия Самсонова. После прогноза погоды и рекламы встреча с гостями. Сегодня гости «Невского утра» историки. Заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук профессор Юлия Кантор и кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков. Недавно состоялся российско-белорусский круглый стол «Неизвестные страницы истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР». Очень серьезный разговор вели исследователи, и сегодня мы с вами станем свидетелями тому, чем занимаются историки, ну и, конечно, зададим свои вопросы. Я свои, а вы свои. Можете задать их, звоня нам по телефону 346-3061. Звоните, когда начнем беседу, 346-3061, это телефон студии прямого эфира, либо пишите через мобильное приложение WhatsApp на номер Радио России плюс 7 921 982 86 56. Я повторю, плюс 7 921 982 86 56. Когда будете звонить или будете нам писать, пожалуйста, придерживайтесь темы, заявленной в эфире, и обязательно называйте себя. Ну а сейчас группа «Високосный год».
Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. Придумали Windows, это мы объявили дефолт. Нам играют живые Beatles и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость. Наши дети ругаются матом, нас самих почти не осталось. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. От Алтуфьева до Пражской лишь на первый взгляд далеко. Мы везем московские тайны по секретным веткам метро, не найдя подходящего слова и не зная других аккордов. Мы теряем друг друга снова в бесконечности переходов. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки, мы засыпаем в метро. А мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.
вниманию садоводов. Изменения в законодательстве.
Наталья Савойщик у микрофона, и мы беседуем с Юлией Самсоновой, юрисконсультом Санкт-Петербургского дома садовода. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
В сентябре в СМИ появилась информация о том, что Верховный суд Российской Федерации запретил содержать скот и птицу на садовых участках. Вот я хочу поинтересоваться, действительно ли появился новый повод для штрафов, или это лишь громкие заголовки?
Давайте сразу оговоримся, что суть дела, которое было рассмотрено Верховным судом, в том, что суд отказался пересматривать административный штраф, наложенный административным органом, выявившим содержание животных на садовом участке. Формирование судебной практики у нас происходит довольно непредсказуемо. Знаете, в английском праве, где сила прецедента, как известно, велика, есть такой подход, что суд выражает в прецедентном решении главную мысль и сопровождает ее попутными выводами, которые прецедентного значения не имеют. Мне кажется, что в решениях нашего Верховного суда тоже не все выводы имеют силу прецедента. И некоторые из них не должны выходить за пределы конкретного спора. Главная мысль суда в этом деле состоит, на мой взгляд, в том, что животноводство и птицеводство на участках в садовых товариществах действительно не соответствует разрешенному использованию участков. Но можно ли считать животноводством содержание пары кроликов или нескольких птиц?
Действительно.
А содержание пары кошек или собак – это животноводство? Мы с вами как-то уже обсуждали историю, где суд, ссылаясь на устав товарищества, запретил содержание на садовом участке, кажется, собак в каком-то неимоверно большом количестве.
Да, что-то такое мы с вами рассказывали, помню, но, правда, давно.
Да, и в этом смысле Верховный суд ничего нового не открыл, на мой взгляд. Проблема, скорее, в некоторой вульгарной интерпретации, которую подхватили СМИ.
Так все-таки, Юля, коротко и конкретно, запрещено содержать на садовом участке живность или есть какие-то границы?
217-й федеральный закон о садоводствах прямого запрета на содержание мелкой домашней живности птицы не содержит, но определяет цели использования садового участка. Я думаю, что все же можно, но затрудняюсь определить критерии. Наверное, пара кроликов не должна быть проблемой, а вот пара десятков, ну, точно уже да.
Да, действительно, там и запахи, и звуки, и, в общем, много всего, да.
Все дело в категории земли в виде разрешенного использования участка. Напомню, владелец участка обязан использовать его в соответствии с целевым назначением. В 217-м законе указано, что садовый земельный участок предназначен для отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых или жилых домов, а также хозяйственных построек и гаражей. А вот для того, чтобы заниматься полноценно животноводством, участок должен иметь вид разрешенного использования для личного подсобного хозяйства.
Юля, а как узнать, какой вид разрешенного использования, ну, например, у моего земельного участка?
Категорию «вид разрешенного использования» земельного участка можно найти либо на публичной кадастровой карте, да, если вы знаете кадастровый номер вашего земельного участка, или выписки из ЕГРН на участок, из Единого государственного реестра недвижимости на участок.
О возможности содержать животных на садовом участке все-таки ничего не сказано. А если устав товарищества позволяет иметь живность, ну, например, больше двух кошек там, или трех собак?
По решению общего собрания в уставах, на мой взгляд, можно прописать разрешение на содержание животных на участке в товариществе, указать, каких именно животных можно содержать и в каком количестве. Если соседей все устраивает, никто не жалуется, ничьих прав вы не нарушаете, то никто и не оштрафует вас за содержание кур на садовом участке.
Какие правила должен соблюдать гражданин, решивший завести животных на участке в садовом товариществе?
Ну, во-первых, обратимся к пункту 6.7 свода правил 53.13.330.2019, где указано, что от отдельно стоящей хозяйственной постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего участка должно быть 4 метра. Я обращу внимание, что в своде правил, которые регулируют как раз застройку в садоводческих товариществах, предполагает размещение хозяйственной постройки для содержания скота и птицы. Кроме того, собственник садового участка должен соблюдать санитарно-ветеринарные нормы, которые предусматривают правила содержания каждого вида домашних животных. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Ну и также нельзя вести коммерческую деятельность на садовом участке. То есть домашние яйца для семьи – пожалуйста, а вот уже птичья ферма – перебор.
Юля, а если соседские куры все-таки доставляют неудобства, хоть сосед и говорит, что он держит их для себя, для домашнего обеспечения себя яйцами, куда обращаться?
Можно пожаловаться в местную администрацию, что сосед использует участок не по назначению. За это полагается штраф в размере от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Можете также обратиться в территориальное управление Россельхознадзора. Россельхознадзор контролирует соблюдение требований законодательства в области обращения с животными и вправе выдавать предписания об устранении нарушений. Жалоба возымеет действие, если животные действительно содержатся в условиях, которые не соответствуют ветеринарным нормам и правилам, и без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Если есть подозрение на загрязнение почвы и воды, нарушаются санитарные нормы, то обратитесь в Роспотребнадзор. Ну и жалоба, само собой, должна быть обоснованной.
Юль, ну а если ни переговоры, ни обращения в надзорные органы не помогают, что делать?
Остается обратиться в суд с иском. И уже в суде будет выясняться, действительно ли сосед содержит животных с нарушением установленных законом норм и правил, ну а ваши права действительно нарушены.
Благодарю. Юлия Самсонова, юрисконсульт Санкт-Петербургского дома садовода. Записывайтесь на бесплатную консультацию в дом садовода к Юлии Самсоновой, если у вас еще остались вопросы. Ну или выходите на личную страничку Юлии ВКонтакте, задавайте вопросы там. А мы с вами продолжим разговор, Юлия, через неделю.
Садоводом. Законы, правила, решения.
Невское утро.
Ну а теперь о погоде, уважаемые слушатели, сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня, 28 октября, в четверг, нас ждет преобладание облачной погоды. Сегодня в отдельных районах возможны небольшие дожди, ветер поменяет направление. С утра западный, северо-западный, во второй половине дня южный, юго-западный. Ветер будет умеренным, по востоку Финского залива волнение также умеренное. Сегодня днем будет повышаться атмосферное давление. В эти минуты оно составляет 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха по области плюс 5-10, в Петербурге до 7-9 градусов тепла. Завтра и послезавтра ночью плюс 3-8, днем до 8-13. Завтра небольшие дожди, послезавтра, 30 октября, преимущественно без осадков. Ну а в эти минуты в нашем городе 7 градусов тепла, влажность воздуха 91%, давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Через минуту мы начнем беседу с нашими гостями. Я напомню, сегодня гости «Невского утра» — историки. Заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук профессор Юлия Кантор и кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков. Готовьте вопросы, можете задать их по телефону 346-30-61, либо написать нам через мобильное приложение WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56. Мы будем говорить о неизвестных страницах истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР во время Великой Отечественной войны. Я приветствую наших гостей. Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор. Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Второй участник сегодняшнего диалога Сергей Новиков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета. Сергей, доброе утро.
Доброе утро и доброй раницы. Это Минск.
Доброй раницы, это Минск. Приятно слышать. Я уже сообщала, уважаемые слушатели, вам, какая тема сегодняшней беседы будет в центре внимания. Неизвестные страницы истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР. Недавно исследователи двух стран на основе архивных документов и свидетельств устной истории обсуждали самый широкий спектр проблем, которые связаны с этой темой. Проходил российско-белорусский стол, инициированный как раз Петербургским институтом истории Российской академии наук и прошедший при поддержке Минского государственного лингвистического университета. Юлия, у меня вам вопрос. Почему Петербургский институт истории выбрал в качестве партнера для проведения этого круглого стола именно Минский лингвистический университет?
Ну, вы знаете, когда мы обсуждали, собственно, когда возникла сама идея провести именно российско-белорусское, как сказать, совещание, круглый стол или конференцию, кстати, формат тоже обсуждался. Конечно, мы думали о различных партнерах, потому что у нашего института хорошие международные связи, в том числе на постсоветском пространстве и конкретно на территории Беларуси. Но мы понимали, что нужен и междисциплинарный подход у партнерской стороны и возможности пригласить со стороны Беларуси, то есть такие партнерские контакты внутри Беларуси, самые разные. И поскольку большой опыт взаимодействия и лично у меня, как у историка, занимающегося Второй мировой войной, Великой Отечественной, был достаточно большой именно с Минским лингвистическим университетом и конкретно с той кафедрой, которую возглавляет Сергей Евгеньевич, и вообще с Центром белорусоведения, это такая уникальная структура внутри Минского лингвистического университета, Центр белорусоведения, что нам тоже было принципиально важно, конечно, чтобы обозреть, так сказать, специфику. Вот выбор пал на Минский лингвистический, и мы рады, что коллеги откликнулись, и откликнулись не только участием, так сказать, самих себя и представителей Минского лингвистического университета, но и практически помогли нам собрать коллег из самых разных учреждений Беларуси, архивных, образовательных, научных и так далее, именно для того, чтобы картина была наиболее полной. Ведь круглый стол подразумевал обсуждение неизвестных страниц истории оккупации регионов РСФСР и БССР, а значит, главная опора – это документы, новые интерпретации, сопоставления и так далее.
Сергей Евгеньевич, я обращаюсь к вам с вопросом. Вам сложно было принять участие в подготовке этого круглого стола или, сама же себя перебиваю, зная, как давно вы занимаетесь историей Великой Отечественной войны, историей Белоруссии в войне, это было несложно?
Думаю, что с последним вашим высказыванием я полностью соглашусь. Было несложно, было радостно, было приятно. Особенно осознавать то предложение, с которым выступил Санкт-Петербургский институт истории, инициировал эту встречу военных историков двух стран, встречу профессионалов, встречу людей, которые не только занимаются историей Великой Отечественной войны, но и исследуют ее в различных архивах, используя для этого новейшие подходы, новейшие методы. И это отрадно, что с таким предложением обратились к Беларуси, к Минску и к нашему университету. Тем более, хочу сказать, что наш университет, Юлия Зураховна это отмечала, уже 20 лет кряду проводит на своей базе международную научную конференцию. Юлия Зураховна последние 10 лет один из главных выступающих на этой конференции, конференцию под названием «Беларусь и Германия. История и современность». И вот эта площадка, она собирает историков не только наших соседних дружественных стран России и Беларуси, она собирает историков и стран Балтии, и Польши, и Германии, и Украины, и даже Англии и Соединенных Штатов Америки. За 20 лет у нас такая география. Поэтому собрать профессионалов в Беларуси, где профессиональные давно занимаются исследованием войны, было, скажем, очень-очень желательно и нужно.
Сергей Евгеньевич, Юлия Зороховна, я сейчас смотрю на программу вот этой конференции или российско-белорусского круглого стола, о котором мы рассказываем. Я напомню, тема была «Неизвестные страницы в истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР». И вижу, действительно, белорусская сторона была представлена очень широко. Это и Минск, это и Полоцк, это и Витебск. И некоторые темы, если позволите, я слушателю сообщу. Итак, о чем докладывали или о чем говорили белорусские историки? Начало нацистского экономического геноцида на оккупированной территории Белорусской ССР. Германская оккупация БССР в воспоминаниях сообщениях очевидцев. 1941 год. Нацистская оккупация БССР в свете трофейных немецких документов Национального архива Республики Беларусь. Вот еще несколько тем. Например, начало геноцида еврейского населения на Витебщине в отражении малоизвестных документов. Создание гетто и уничтожение евреев летом и осенью 1941 года. Малый Тростенец, лагерь. К вопросу об истории создания. Это лишь некоторые темы, которые раскрывали белорусские ученые. Сергей Евгеньевич, вам вопрос, ну и Юлия Зороховна, тоже, может быть, подхватите. Какие действительно неизвестные страницы широкому просвещенному, я бы сказала, читателю и просвещенному россиянину и белорусу действительно неизвестны? Какие неизвестные страницы будут интересны? Когда я говорю о просвещенных читателях, россиянах, белорусах, я имею в виду в первую очередь тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.
Юлия Зороховна, вы, я?
Ну, давайте я тогда. Ну, на самом деле, ну, вы правильно обратили внимание на то, что география участия была достаточно широкой, и для нас еще и принципиально было такое изначально паритетное участие 10 плюс 10, да, то есть 10 россиян, 10 белорусов, это было тоже важно. И как организатор многих конференций могу сказать, Сергей Евгеньевич со мной согласится, редчайший случай, когда явка была стопроцентная, знаете, ну, часто бывает, особенно уж в наше ковидное время, когда кто-то выбывает из строя, нет, здесь все было в порядке. Так вот, я хочу сказать, что практически все темы, а отбор тем на наш круглый стол был достаточно жестким, практически все темы будут интересны, и те, кто будет читать сборник, который мы выпустим в следующем году по итогам конференции, конечно, узнают много нового. Например, о разведывательно-диверсионных отрядах, действовавших наших советских, да, действовавших на территории оккупированной, да, о партизанском движении, о том, как это было организовано, о судьбе музеев на оккупированной территории и музейщиков. Это ведь тоже такая тема, которая, как бы известно, на самом деле нет. Люди, судьбы, сохранения, сопротивления и так далее. Конечно, ранее, ну, особенно в советское время, табуированная тема, которую вы, Наталья Васильевна, перечислили, тема Холокоста. А подробные выступления на эту тему, ну, целой группы участников из Беларуси, конечно, пролили свет на весьма важные подробности этой трагедии в разных регионах Беларуси. Еще одна тема, которая, мне кажется, принципиально важна, и она была освещена, это судьбы советских военнопленных, места их захоронения неизвестны и проблема мемориализации их памяти. Это проблема и для Беларуси, и для нас, и о том, как это происходит, это тоже нашло отражение в наших докладах. Конечно, так называемые эго-документы, это и термин, это сам по себе новый, его и у нас не все как-то употребляют еще, но мне кажется, он абсолютно адекватный. Это документы личного происхождения, рассказывающие об, в нашем случае, об оккупации регионов Белоруссии и России во время войны. В советское время было вообще не принято, не то чтобы принимать этого внимания, а открыто публиковать и обсуждать свидетельства личные, не прошедшие там цензуру или отбор, и не отредактированные, так сказать, но они во многом сохранились в архивах. В этом смысле архивы – это, конечно, уникальный кладезь знаний, который нужно использовать, который нужно анализировать. И здесь относительно эго-документов можно сказать, что были темы, затрагивающие и Сталинград, был доклад «Горела даже Волга», и Белоруссию, и Старую Руссу, да, это наш северо-запад. И были материалы, опять же, связанные с архивными документами, связанными с историей сопротивления оккупационному режиму на территории Псковской области. Все-таки мы здесь ближе к северо-западу, эта тема тоже звучала. Да? И агентурная работа немецких спецслужб в тыловом районе группы армии «Север». Это все очень интересно, и в основном все доклады базировались, как я уже сказала, на материалах и источниках ранее неизвестных, и потому нуждающихся в освещении и сопоставлении с уже известными.
Насколько я понимаю, будет публиковаться, вы уже об этом сказали, сборник, это будут полные тексты докладов, да?
Да, конечно.
А будут ли вводиться в научный оборот, ну, может быть, я некорректно задаю вопрос, наверное, уже самим фактом обсуждения на круглом столе вот этих неизвестных страниц нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР вы вводили в научный оборот нечто, что пока еще не было введено. Вот какие-то примеры можете привести? Сергей Евгеньевич, вы, Юлия Зороховна, вы?
Ну, теперь Сергей Евгеньевич, поскольку я заняла время ответа на предыдущий вопрос, теперь можно Сергей Евгеньевич, наверное.
Да, пожалуйста, вот ответ конкретно на ваш поставленный вопрос. Если говорить о новой тематике, то обратите внимание на первую тему, которую вы назвали, это нацистский экономический геноцид.
Да.
Нацистский экономический геноцид. И обратитесь к современной российской историографии или белорусской историографии, практически этого термина вы не встретите. Это впервые ставится проблема, и мы видим решение этой проблемы, причем работаем для этого на основе не только наших отечественных архивов, а и немецких архивов. Более того, что доступ к немецким архивам у нас в Беларуси открыт, они находятся в Национальном архиве Беларуси. К тому же я вот летом работал у вас в Москве, в РГВА, там тоже очень много, большая коллекция немецкоязычных архивных документов. Говоря о других темах...
Сергей Евгеньевич, я прошу поподробнее остановиться на вот этом термине «экономический геноцид». В широком массовом сознании геноцид — это слово связывается с уничтожением людей, населения. Во время Великой Отечественной войны геноциду подвергались огромные группы населения Советского Союза. Если мы говорим об экономическом геноциде, что имеется в виду? Какие документы вы раскрыли? Какие факты обнародуете? Что будете дальше изучать?
В фокусе моего исследования лежит материал Wirtschaftsinspektion Mitte, Wirtschaftsstab Ost, это экономическая инспекция Центр, это экономический штаб Восток. Они действовали в соответствии с директивами по ведению хозяйства на оккупированных восточных территориях, и, исходя из этих директив, самой главной задачей было получение продукции сельского хозяйства. Почему? Потому что в соответствии с известными решениями нацистов, третий год войны, это значит война против советской страны, весь вермахт должен был получать продовольствие из оккупированных территорий, Поэтому я исхожу из того тезиса, который известный юрист Лемкин высказал в отношении геноцида вообще и экономического в частности. И точнее я имею в виду мысль Лемкина о том, что это принудительное создание для какой-то группы таких жизненных условий, которые предполагают или полное, или частичное физическое уничтожение этих людей. И в этом случае мы видим работников сельского хозяйства, мы видим рабочих, мы видим военнопленных, мы видим тех, кто принудительно работал и не получал при этом питания. Не получал. Это было минимум всего. И за счет этого как раз планировали кормить вермахт. Здесь, на Востоке. И я показываю в своем исследовании конкретную процентовку, что получали в 1941 году из оккупированных территорий и России, и Беларуси, потому что вот вы слышали, что мой документ Wirtschaftsinspektion Mitte, это значит только центр, это центральное направление. И здесь я показываю даже на примерах и России, и Беларуси, откуда что получали, это значит лишая местное население возможности выжить. Вот это ключевая идея, которая заложена в мое исследование, и я вижу документы, вижу перспективу более содержательного показа этой темы. Это очень-очень важно.
Сергей Новиков, Сергей Евгеньевич, сейчас я вас еще раз представлю, и вы продолжите. Сергей Новиков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета. Университет в партнерстве с Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук. Институт был организатором. Недавно провели круглый стол Неизвестные страницы истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР, вторая участница беседы Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор. Сергей Евгеньевич, продолжите, пожалуйста.
Позволите, я еще несколько примеров вам скажу не из своей темы, а из темы моих коллег, которые были представлены на этом круглом столе. И вот если Юлия Зароховна коснулись темы Холокоста, очень болезненной темы, очень важной, особенно в Белоруссии, где погибло около 650 тысяч евреев. Более того, были привезены евреи из Германии, Австрии, из Чехословакии сюда, в Минск, для уничтожения. И уничтожали здесь в Малом Трестенце. Хотя он и носит название «Малый Трестенец», но на самом деле это самое большое место уничтожения, самое большое место уничтожения на территории, оккупированной территории СССР. И это место уничтожения исчисляется такой трагической цифрой в 206 500 человек. И еще один момент я бы хотел сказать, как ноу-хау. Это в одном из начальных докладов тема звучала о нацистской оккупации БССР в свете трофейных немецких документов. Причем трофейных немецких документов, которые находятся в Национальном архиве Республики Беларусь. Так вот, представьте себе, вы, Наталья, говорили о том, что нового. Я вам сейчас скажу очень интересное название – «Александрийские микрофильмы».
Что это?
Вот такое романтическое название. Насколько это известный термин сегодня для россиян, насколько он известен вообще для читателей, слушателей, и насколько «Александрийские микрофильмы» сегодня доступны. Представьте себе, это уникальнейшая коллекция, которые есть в нашем национальном архиве. На сегодняшний день я как раз являюсь пионером в исследовании этой коллекции. Это 292 бобины с микрофильмами немецких трофейных документов, которые хранились в Александрии, пригороде Вашингтона. И сегодня это сам город, а тогда это была библиотека, куда вывезли трофейные немецкие документы. И в 50-е годы с ними работала ассоциация американских историков, она их обрабатывала, микрофильмировала. И вот такие бобины до 25 метров длиной, около 2000 кадров, то есть около 2000 страниц. Так вот, общее количество всех страниц и микрофильмов, которые у нас есть, 314 тысяч.
314 тысяч.
314 тысяч только страниц. И вот один из элементов этих 314 тысяч, я вам могу назвать, это геноцид белорусского населения. Это сейчас вот вы слышали, в Беларуси и в России есть исследование, программа по исследованию геноцида населения. И представьте себе, что на этих микрофильмах представлены материалы 54 карательных акций, проведенных в отношении Беларуси-партизанки. Это значит население Беларуси, которое стало заложником той ситуации, и германские подразделения, и вермахта, и полиции, и СС, и СД уничтожали людей вот в процессе проведения этих карательных операций. Так вот, 54 из них мы можем найти на страницах Александрийских микрофильмов.
Сергей Евгеньевич, а эти Александрийские микрофильмы доступны широкому кругу тех, кто интересуется этими вопросами?
Они доступны, но есть вопрос в чем? В том, что они все на немецком языке.
Понятно, нужно знать язык.
Читать, Читатель должен владеть.
Я хотела бы добавить, если у нас еще на этом есть время, а то я так заслушалась.
И я заслушалась. Юлия, я сразу хочу сказать, что мы продолжим беседу чуть дольше, чем планировали, поэтому ровно в 9:50 я еще раз вас представлю, а потом еще у нас будет с вами 6 минут, поэтому добавляйте и не торопитесь, у вас будет время.
Спасибо. Это хорошая новость, как говорится. Да. Вот это к вопросу о доступности архивов и на иностранных языках. И, собственно, как трофейных, о которых вот Сергей Евгеньевич говорит, я имею в виду немецкие документы в архивах Белоруссии. Естественно, такая же ситуация у нас. Трофейные документы, попавшие к нам либо в конце войны, там, либо сразу после нее, но в основном в конце. Но важно еще и говорить о том, что сегодня историческая наука не может, как и в любое время, быть изолированной. И без работы в архивах разных стран и с источниками на разных языках невозможно реконструировать картину происходившего. И в этом смысле, ну вот как раз хочу и добавить, и продолжить то, что сказал Сергей Евгеньевич, наша конференция, наш круглый стол дал возможность еще и поговорить о том, как говорится, что где лежит. Псковские архивы, новгородские архивы, естественно, архивы федеральные, в частности, и наши московские коллеги, например, использовали в своих докладах материалы, лежащие в архивах спецслужб, в частности, в ФСБ, о партизанском движении, разведывательно-диверсионной работе. Моя коллега из Выборга, Юлия Игоревна Мошник, хорошо известная слушателям Радио России, работала с материалами Национального архива Финляндии, потому что, мы знаете, иногда мы забываем, особенно вот в широких, так сказать, кругах, что, например, блокада Ленинграда была не только немецкая, но и немецко-финская, о том, что огромную часть Северо-Запада оккупировали не только войска, не только вермахт, но и финские военные. И в случае, например, с Петрозаводском и с тем, что, как происходила оккупация Карелии, нам необходимо знать информацию, хранящуюся в архивах Финляндии. В случае с Крымом, этому была посвящена моя тема о музеях и музейщиках Крыма, работаем с архивами, естественно, и российскими, и украинскими. Это тоже необходимо знать, потому что, например, в Киеве, в Центральном архиве органов власти хранятся материалы оперативного штаба Рейхслейтера Розенберга. Это крупнейшая грабительская оккупационная нацистская структура, которая действовала на оккупированной территории Союза. А с другой стороны, материалы...
Грабительская, Юлия, грабительская под его руководством как раз вывозили ценности. Вот это надо
именно
подчеркнуть.
Штаб Розенберга отвечал за вывоз художественных ценностей национального культурного достояния народов России на территорию Третьего Рейха. И есть несколько коллекций, одна из них хранится в Риге, в историческом архиве Латвии, касающаяся коллекции оперативного штаба Розенберга, который действовал на территории Остланд, то есть это как раз наш северо-запад и часть Белоруссии. Есть часть, которая хранится в Киеве, на Украине, это штаб, оперативный штаб Розенберга Юг.
Продолжим через несколько секунд.
Время местного вещания.
Я напомню, сегодня гости «Невского утра» – заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук профессор Юлия Кантор и кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков. Юлия Зороховна, продолжим про доступность сегодня архивов. Вы рассказали о том, что историки работают с архивами зарубежными и очень интересные примеры привели. Продолжайте, пожалуйста.
Да, ну, про зарубежные архивы, да, мы немножко поговорили. Я говорила о Финляндии, я говорила об Украине. Ну, конечно, немецкие материалы, хранящиеся в немецких архивах тоже. Ну, сейчас из-за ковида они недоступны, но идут процессы оцифровки. Это, конечно, очень важно, вот такой удаленный доступ, да, как вот в случае, например, с Финляндией, Национальным архивом Финляндии. Очень многое, по словам коллег, как раз можно изучать, входя виртуально в оцифрованные фонды. Ну и наши отечественные материалы, это тоже очень важно, из архивов, связанные с историей не только оккупации, но с историей судов над нацистскими преступниками. И у нас это так называемый советский Нюрнберг, которые проходили после войны на территории Союза и, соответственно, различных республик. Об этом у нас тоже был доклад моего коллеги из Санкт-Петербургского института истории РАН, как раз посвященный материалам и документам, хранящимся в архивах, преимущественно архивах наших спецслужб и касающихся именно судов над нацистскими преступниками и их пособниками. Безусловно, тема коллаборации – это еще одна очень важная, крайне болезненная, табуированная в советское время тема.
Коллаборации, то есть сотрудничество с оккупантами.
Сотрудничество,
да?
Наших граждан с оккупантами.
Да.
Эти темы тоже были очень подробно освещены, конечно, на ранее неизвестных архивных документах. Опять же,
например,
мой коллега Борис Николаевич Ковалев из Санкт-Петербургского института истории РАН представил новые документы по истории Локотской республики, коллаборационистское псевдогосударство с лицензией на имперскость, так он назвал свой доклад. Это целая такая территория, которая позиционировала себя действительно едва ли не как государство, естественно, пронацистское и антисоветская, естественно, структура. Ну, на оккупированной территории, да, такой анклав как бы, да?
Да, Локотская республика, вот, я читала об этом много в свое время.
Вот, и о ней было мало что известно, все-таки, как она существовала и что же там происходило. И, конечно, Борис Николаевич как раз очень подробно показал, что ни о какой там борьбе за независимость речи, безусловно, не шла. Это было именно пронацистское образование, собственно, руководители которого уже и понесли заслуженное наказание, да, когда война заканчивалась и закончилась. Вот. Так что в этом смысле мы прошли, видите, таким широким кругом и по проблематике, и по архивным коллекциям, что принципиально важно для изучения истории сегодня в 21 веке.
Юлия, вот этот вывод, который вы сейчас сделали, может стать финалом нашей беседы. И все-таки я попрошу вас сориентировать широкого слушателя. Где могут быть доступны материалы вот этого круглого стола? Я напомню, тема дискуссии историков России и Белоруссии была такой: «Неизвестная страница истории нацистской оккупации регионов РСФСР и БССР». До того, как выйдет сборник докладов, будет ли где-то информация доступна? Ну или после того, как выйдет, будет ли это оцифровано и выложено на сайтах определенных?
Ну, есть такое правило, естественно, поскольку на научных конференциях преимущественно, а в нашем случае это почти во всех докладах звучали абсолютно неизвестные документы, и пока не опубликован документ, это вопрос еще и авторского права создателя доклада, создателя текста, все публикуется в сборниках, если они выходят. В нашем случае это будет. Естественно, это уже в следующем году. И эти сборники докладов, полные тексты со ссылками на источники, то есть на архивы, о которых мы сегодня говорили, будут доступны в этом тем, у кого появится этот сборник. Естественно, они пойдут по библиотекам, эти сборники, ну и, соответственно, будут доступны как минимум профессионалам. Тиражи, конечно, теперь не бывают большими, вы понимаете, по каким причинам. Но, тем не менее, все будет доступно, а не исключено, если на то будет согласие всех участников, и на сайте нашего института, или на сайте Минского, или на сайте Минского лингвистического можно выложить будет PDF. Но этот вопрос еще нужно, конечно, безусловно, отдельно обсуждать с точки зрения авторского права.
Обсуждайте с точки зрения авторского права, решайте вопросы. Это уж мой призыв журналиста. А я сейчас свой призыв адресую не только вам, организаторам этого круглого стола, и историкам, ученым. Призыв свой адресую и радиослушателям. Если вы учитель истории, если вы занимаетесь историей, если вы музейщик, ну или человек, который по другим причинам интересуется историей, вникайте, обращайте внимание на то, о чем мы сейчас рассказали, и, как говорится, пользуйтесь серьезными, проверенными источниками информации. Я благодарю наших гостей. Сегодня гостями «Невского утра» были заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук профессор Юлия Кантор и кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического университета Сергей Новиков.
Невское утро.